Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». Предлагаем вам прослушать рассказ нашего корреспондента Надежды Зотовой, прозвучавшей на встрече друзей Гефсимании о путях промысла Божьего в жизни и о своей духовной связи со Святой Землей через почитание святой преподобномученицы, великой княгини Елисаветы Федоровны.
Сегодня я буду презентовать практически вот флешку со вторыми нашими материалами, интервью, которое я собрала с друзьями Гефсимании. Мне очень важно показать красоту православия через человека. Мы все прослеживаем пути Божии в своей жизни. Чаще это видно на примере других. И, как мы знаем, не мы выбираем святых, они нас выбирают. И я все-таки хочу поклониться и поблагодарить мать Магдалину. Это судьбоносная встреча, и в жизни нас многих. И для меня это особенно, для меня, для моей дочери. И могу сказать, что ей удалось то, о чем говорил Антоний Сурожский, то, к чему мы должны все стремиться. Ну, я своими словами передам, многие помнят его высказывание о том, что нужно попытаться стать перчаткой, через которую рука Божья движет промысел Божий. Вот во многом мать Магдалине это удалось. И ее постоянно эти гениальные идеи. Это человек, который столько сделал лично для нас. И даже вот в этом моем выздоровлении. И самое главное, то, что она может полюбить и повести за собой людей. Она так повела, полюбив Елизавету Федоровну. И сейчас вот та же история вот с Марией Александровной, императрицей. Но все-таки вот хочется немножко сказать о промысле Божьем в своей жизни. Любой бы сейчас на моем месте мог рассказать много своего. У каждого свои не святые святые, и в сердце, и можно целые книги составлять. Но вот получилось так, что моя бабушка, простая, полуграмотная украинская женщина, Евдокия Акимовна, которая во время Великой Отечественной войны помогала партизанам, должны были расстрелять, она смогла избежать, спрятавшись там, в общем, в озере. И потом, после смерти дочери, ее парализовало, и она собиралась умирать. И в это время, в этом дивном городе, где учился Гоголь, в Нежине, ходила странствующая монахиня. И вот моя бабуля, отдав там последние деньги, попросила, чтобы спросили, когда она умрет, у этой матушки. На что матушка вернула деньги и сказала, что Евдокия не умрет, ей помогут верующие люди. Но это совершенно чудесная вещь. Ее дом стоял за забором единственного не закрывавшегося храма в городе в честь Василия Великого. Это советское время, это даже еще сталинское время. Группа верующих ехала в Почаев и явилась Божьей Матери, и было велено забрать больного человека. Я просто даже потом интересовалась, как они ее транспортировали. Нельзя же было на носилках везти. Вот они вот в виде стульчика каким-то образом ее смогли доставить до Почаевской лавры, где она полностью исцелилась и на своих ногах уже оттуда вернулась. Это произошло очень быстро, и это полностью перевернуло ее жизнь. В результате чего вот это пламенное, то, что помогало с партизанами, все это все пошло в веру. Пошло в веру, и она, как человек деятельный, она общалась с всероссийскими старцами по всей тогда стране. Тайно собирала посылки, перевозила деньги, продукты, была связным, притворялась больной, потому что все фиксировалось. И это длилось годами. И потом был момент, когда Амфилохий Почаевский, преподобный, ей сказал, что ну вот раба Божия послужила, достаточно, а то тебя посадят. Вот. То есть это было около 8 лет. Ну вот она знала и Савву из Псково-Печерского монастыря. Это были личные, очень глубокие связи и очень сильное благословение. И вот одно из самых ярких впечатлений моего детства, уже хрущевские гонения, детей не было вообще. И в этот наш храм Василия Великого приехал будущий блаженнейший Владимир Киевский. Тогда он был черниговский и нежинский. Я была единственным ребенком, ну вот на лето приехала к бабушке. Как сейчас помню, меня нарядили в платочек, в то время капроновый платочек. Дали огромный букет цветов, детей близко не было. Тогда мне казалось, что все бабушки вокруг, а это, наверное, были не совсем старые женщины. В общем, это такое событие было, приехал епископ, там дорожки ковровые, и все к нему кинулись. Я вот маленькая совсем была, я стою с этим букетом цветов, и смотрю на епископа, он наклоняется. Это одно из самых ярких впечатлений. Это вот вьющиеся у него были еще не седые волосы. Вот. И очень большие, как мне казалось тогда, вот как по-детски, такие похожие на жуков, два карих глаза, так, очень теплых, очень ласковых. Он расспросил, как зовут. Он дал мне благословение. И поскольку бабушка потом моя, она очень многих в семинарию привела именно к митрополиту будущему. И он всегда спрашивал про внучку. Я это знала, потому что она всегда говорила. То есть это благословение епископское вот с детства, оно присутствовало. Ну, я объясню, к чему я сейчас так подробно остановилась. И потом бабушка ездила к отцу Тавриону Батосскому, прозорливому старцу, уникальной судьбы, сидевшему около 30 лет по тюрьмам. Это тоже незабываемо. И что еще надо сказать о бабушке? У нее потрясающий дар слова. То есть она перед причастием постилась так, богатыри не мы, это вообще немыслимо. И после причастия, когда она приезжала, она не вкушала долго еду, но у нее был дар такой, и такая память, мне до нее, конечно, очень далеко. Я жалею, что не было тогда никакой аппаратуры записывать, вот только что вот в сердце слагалось. И вот также она была у отца Тавриона, который сделал настил над баней. Они как гостиницу, так негласно для властей, и вот там паломники были. И он и благословлял причащаться каждый день, в течение, допустим, недели. Для нее это был, конечно, ну, каждый раз такая стрессовая ситуация, но этого потом хватало на длительное время жизни. Я к чему говорю? В результате жизнь переменилась так, что из города Киева, подав стихи в литературный институт, учась в университете, я попадаю в Москву в самое перестроечное время и попадаю в самое такое трудное время, когда огромный теперь помянник погибших людей за это время, с кем мы учились со всех стран, очень много погибло, в прямом смысле физически погибло. А мы, вот сейчас сидит Лизочка, моя крестница, которая вот делает сайт для нашего фонда, мы ее крестили в честь Елизаветы Федоровны. Вот ее родители, у меня с курса 5 священников, первый набор такой, отец Константин и Ирина, они просто вот вытолкали на исповедь к отцу Дмитрию Смирнову. И когда я попала к отцу Дмитрию Смирнову, оказалось, что его рукополагал во священнике будущий митрополит Владимир Блаженнейший Киевский, а его духовным отцом был архимандрит Таврион. И тогда вот весь промыслительный путь он сложился в одно единое целое. И я попала в этот храм, и жизнь полностью переменилась. Причем, что интересно, я пришла первый раз, батюшка задумывал тогда монастырь вообще хотел. Меня сразу чистить картошку, спросили, как зовут. Я говорю, Надежда, и оказалось, что это вера, надежда и любовь. То есть мои именины, я в то время отошла далеко от церкви, даже не помнила. Вот так вот свои именины в 91-м году я пришла. Началась новая жизнь. И вот что я хочу сказать, что наш храм, как выяснилось потом, храм святителя Митрофана Воронежского, он носил вот такое историческое название, он так и назывался. Церковь Митрофана епископа Воронежского при детских приютах великой княгини Елизаветы и принца Петра Георгиевича Альденбургского. То есть сначала это были приюты принца, малочисленные в это время, это был 1877 год, там содержали детей военных, находящихся в действующей армии, в русско-турецкую войну. И уже приют Елизаветы Федоровны она присоединила, увеличилось число. И вот в 1893 году в Московских ведомостях, но это все потом было найдено в архивах, она присутствовала при освящении этих приютов, при открытии. И эти свидетельства все есть, она своими ножками, как говорится, у нас и ходила, как ее принимали. И потом она уже неоднократно бывала в своих приютах. И, конечно, в это время, все помнят, вышла книга «Меллер». И вот эта влюбленность в святую, она у всех выразилась вот очень сильно и по-разному. Вот отец Дмитрий, мы тоже стали строить дом причта, в котором был первый в Москве храм в честь Елизаветы Федоровны. Я даже помню, это был подъем, когда мы становились цепочкой, передавали кирпичи, когда батюшка молодой, здоровый, носил раствор. Это было время удивительное. Это было на таком подъеме. Мы жили все очень бедно. Тогда, 90-е годы, но забыть это ощущение, это невозможно. И когда построили храм Елизаветы Федоровны, крестильный храм, и родилась дочь, на 40-й день мы ее крестили в этом храме, а день выпал Рождество Иоанна Предтечи, как мы знаем, мама тоже Елизавета. И мы крестили Потом вот вторую Лизочку крестили в честь Елизаветы Федоровны. То есть вот такие пошли плоды и приношения. Потом у нас открылось сестричество в честь Елизаветы Федоровны при 50-й больнице. Уже у меня была очень тяжелая болезнь после аварии, которую тоже я смогла пережить благодаря вот любви близкого прихода. И потом какое-то время я ходила волонтером туда, в 50-ю, где наши молоденькие девочки, они просто продолжали дела милосердия Елизаветы Федоровны. Я это видела. Это 50-е и 90-х. Лежачие после инсульта больные были брошены настолько, что туда даже врачи не переступали, там грязь. И девчонки все это смогли разгрести. Причем возглавила сестричество замечательный доктор медицины, а занималась самой-самой работой. Удивительная личность Татьяна Вениаминовна, мы называем Любя Витаминовна. Все это выгребли, и это образцовое сейчас отделение. Но я просто забыть этого не могу. Вот, допустим, ну вот я волонтером была, я не могла поднимать из-за того, что сломан позвоночник, но там постричь, ногти покормить больных. Но меня поражали девочки. Как они с этими желающими, некоторые желали умереть, не хотели выздоравливать. Вот это было вот продолжение дела Елизаветы Федоровны. Вживую можно было это видеть. Вот в это сестричество торжественно принимали, сейчас торжественно принимают. И день рождения сестричества у нас в день, в субботу в Лазареву. Всегда камерная служба такая вот в храме, в этом крестильном храме Елизаветы Федоровны. Так происходит до сих пор. Потом появилось сестричество, издательство при сестричестве, где были изданы совсем недавно замечательные книги. Мы отвезли на Святую Землю. Наши девочки в архивах переводили с французского «Полная переписка Елизаветы Федоровны». Очень качественно издано. А потом довелось попасть на Святую Землю. Но параллельно с этим жили мы рядом Апалиха, где и произошла наша встреча с мать Магдалиной в то время. Она была Марией, она была старостой при отце Василии. И мы с ней были уже на «ты», но для меня она не была Машей, все равно была Мария. И меня поразила тоже вот эта любовь, которая воплотилась в такую энергию, которая горы сдвигала. И для меня это было неким таким вот, как женщина может вот так вот. И что в результате получается? И потом, когда она уехала на Святую Землю, как-то в поле вот в сердечном, вот, она всегда присутствовала и через знакомых, или там, я всегда как бы знала, что там происходит. Еще нужно сказать, что часть жизни была связана с Самарой. Мы 10 лет ездили к родственникам. И вот Господь мне дал возможность встретить святых людей. Там был уникальный такой батюшка-протоиерей старческого плана, известный протоиерей Иоанн Букеткин, которого блаженный известный Васенька называл Букеткин, который учился вместе с митрополитом Иоанном Петербургским. Это такой пласт, у меня первые статьи о нем появились. Это настолько интересно и незабываемо, но вот Бог дал видеть этих людей вживую. И вот отец Иоанн, о котором Кукши Крымский, которого они поддерживали, когда он был под арестом, у них была связная Мария Ивановна, он говорил об отце Иоанне, вот о Букеткине, он говорил, что если бы Евангелие пропало, потерялось, исчезло, то отец Иоанн смог бы его восстановить. То есть человек полностью знал Священное Писание наизусть фактически. И там поразительные вещи, связанные с Самарой, с этим отцом Иоанном. Он единственный из современников, похоронен как почетный гражданин в центре Иверского монастыря на берегу Волги. У меня переписка с ним была, и он, вот есть письмо, где он благодарит за материалы, которые вышли, и пишет: «Я чувствую, что мне скоро уходить, и мне ничего для себя давно не надо. Но это очень важно для моих внуков, это очень важно для тех, кто будет жить дальше». Вот такого содержания, и это укрепило в работе очень сильно. Мы каждый год виделись, когда я уезжала, он говорит: «Что же вам подарить?» Берет, значит, часовенку такую деревянную отдает, а это еще годы, когда на Святую Землю это единицы, кто мог съездить. Оказывается, это часовня, в ней Святая Земля. Значит, это было его благословение. И также два священника, у которых отец священник умер. Там много чудес связано с Самарой. Но тоже они нам с моей дочкой благословили иконой, которая провисела у нас 16 лет. И вот мать Варвара, наша искусствовед, наша из друзей Гефсимании, недавно, будучи у меня дома, говорит: «Слушай, а это же, говорит, чудотворная икона из Вифании, из греческого монастыря». Я говорю: «Как?» Снимаю, переворачиваю, прошло там больше 16 лет. Там тоже благословение Бифанское, тоже со Святой Землей. То есть вот такие были как бы пересечения. И вот такой судьбоносной второй встречи с матерью Магдалиной, она произошла уже на Святой Земле, когда мы поехали Есть у нас такой на приходе отец Анатолий Нагорный, бывший математик, был человеком года за каких-то формулы математические, какие-то открытия у него были. Но его лишили даже его преподавательской деятельности за то, что он стал священником. И вот этот человек посвятил себя во многом тому, что он возит на Святую Землю группы по несколько раз в год. Он этим живет, и это настолько цель его жизни просветительская, что он старается собирать в группы будущих педагогов или уже теперешних педагогов, людей научной такой деятельности, чтобы это все было связано со Святой Землей. Ну и вот мы с ним поехали, и небезызвестный, я считаю, что один из лучших гидов на Святой Земле, отец Роман Утяев, он позвал меня как журналиста на семинар иерусалимский, который проходит каждый год в честь Антонина Капустина. И там мы встретились с матерью, тогда Макриной. И вот эта встреча, она уже была вторая в жизни, вот она дала импульс необыкновенный. Но вот был еще такой эпизод, что, приехав уже в следующий раз, не застав ни матушку, ни мать Магдалину, Макрину тогдашнюю, у нас было 20-летие вот этого сестричества в честь Елизаветы Федоровны, о котором я вам говорила. И наша издательская редактор попросила, говорит, ты спроси, можно ли для нашей иконы в честь вот юбилея попросить частицу мощей Елизаветы Федоровны? Ну, я говорю, если получится, я спрошу. Но не застала, не было ни матушки, не было ни мать Макрины. Ни с чем я вернулась в этом смысле. И делая запись с американским батюшкой из Нью-Йорка, как раз посетовала на это. А он мне вдруг говорит, а я смогу вам дать эту частицу, она у меня есть. Вот кто-то из епископов ему пожертвовал большую частицу. Преподобная ученица Елизавета Федоровна сказала, возьмешь часть себе, а часть кому захочешь. И к 20-летию нашего сестричества мы эту частицу все равно получили к иконе. Сейчас самый важный этап, то, что дальше происходило, когда у нас образовалось наше общество друзей Гефсимании. Это дало большой импульс для работы. У меня много записей. И вот сейчас будет вторая флешка, которую все получите. И вот у меня на этой флешке второй раз будет представлено интервью с нашим дорогим Петром Владимировичем Стерняем. Это одно из моих самых любимых интервью. Потому что не только рассказано о святынях, такой неожиданный подход и угол зрения святыни Турции и Израиля. Для меня он открыл какие-то вещи, связанные со Святой Землей. А вот эта вот искренность и то, как человек может показать вот даже свое собственное движение к Богу. Конечно, совершенно незабываемые записи в Гефсимании с матушкой Елизаветой. То есть сама атмосфера, когда мы находились на кладбище Гефсиманском, пели птицы, и матушка такая домашняя, открытая, спокойная, рассказывала о своей жизни, рассказывала о каких-то очень тонких, пронзительных вещах или очень простых, но которые оказывались очень душеполезными. И в заключение хочу сказать, что вот пережив сейчас тяжелейшую болезнь, когда действительно можно было лишиться голоса, для чего-то это надо было, надо это еще осмыслить. Общая молитва была настолько сильной, я когда вот прошла все эти испытания, я поняла, что это все-таки благодаря тому, что общая молитва была, что вымолили. И я настолько благодарна, что в результате это вот, когда мне сказали, там на афише написано, там не только журналист, что ты поэт, а я больше себя считаю журналистом, вот и написала стихотворение. И посвящаю его моим друзьям. Вообще, первоначально, поскольку импульс так был задан, друзьям Гефсимании, но вообще-то это как бы шире, друзьям. Пока мы вместе, Бог хранит, пусть умирать поодиночке, путь упирается в гранит, и жизнь спешит к последней точке, и круг сжимается вокруг, хоть колосится хлебный колос, но руку тянет верный друг, и снова обретаешь голос, ладонь вживается в ладонь, ты снова чувствуешь опору, любви божественный огонь, тебя опять срывает в гору, и горний воздух у креста остудит горечь и сомнения, а лик воскресшего Христа, как светлый праздник воскресенья. Пока мы вместе, Бог хранит.
В Вы прослушали рассказ нашего корреспондента Надежды Зотовой, прозвучавший на встрече друзей Гефсимании, о путях промысла Божьего в жизни и о своей духовной связи со Святой Землей через почитание святой преподобномученицы, великой княгини Елисаветы Федоровны.
Ты прости меня, Господи, на земле ведь я гость поди, на печи калачи, да услышал в ночи, ну-ка, кость, на погост поди. Ты прости меня, Боженька, что грехами, как ножика, твою кровушку лью, хоть тебя я люблю, но живу-то не Боженька. Ты прости меня, Спасе мой, что расстался с пустой сумой, как на небо вернусь, а порог ведь споткнусь, ты с меня мои страсти смой. Вечер, утро ли раннее, время на покаяние. Ты прости, свою душу спасти, мне по жизни задание.